Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Сегодня у нас достаточно интересная передача. С чем она связана? Она связана с тем, что сегодня очередная передача из нашего цикла «Исторический миф», где мы рассказываем и говорим о том, какие проблемы существуют вообще в нашей исторической науке, и, кстати, не только науке, но и вообще в истории всех стран, как создается исторический миф. И сегодня, естественно, если мы говорим про исторический миф, то это значит, что у нас в гостях Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по президенте РФ по межнациональным отношениям, но сегодня у нас еще и сюрприз. Сегодня у нас еще присутствует Александр Вячеславович Люлько, философ, богослов, историк, ну и так далее, и так, автор собственных песен, ну и бесконечное количество других положительных свойств. И вот сегодня мы решили поговорить об историческом мифе, который связан с войной. Почему с войной? Потому что, как мы все знаем, война – это тот самый момент в истории любой страны, когда обостряются все противоречия и становится ярко видно – а зачем, собственно, живет страна? Итак, Богдан Анатольевич, наверное, вам первому слово.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Константин Александрович. Добрый день, Александр Вячеславович. Ну, прежде всего, хотелось бы напомнить, что, в принципе, наши передачи, они, хотя и пошли не совсем по плану из-за фильма «Мумия», который привнес новую струю в наше размышление о мифологии и магическом сознании, потому что все это связано с историческим мифом напрямую. Но изначально наша программа предполагала строиться по принципу разбора мифов и вначале инструментов, которые эти мифы создают. Ну вот я напомню нашим слушателям, что мы разбирали последовательно с Константином Александровичем такие инструменты, которые один из специалистов условно вот разделил на несколько групп. Первый – это этноморфизм. Я напомню, что этноморфизм – это наделение нормативными этническими чертами лиц, не связанных напрямую с участием в этническом проекте. Ну, то есть, допустим, берем какого-нибудь древнего деятеля, в таком самом гротескном виде это был у нас Аттила, ну, вот да. Гун, вождь гунов, который там дошел до Рима и там же каким-то загадочным образом погиб, вот, которого некоторые украинские историки причисляли к украинцам, вот, а, которого называли Богдан Гатило. Он не Аттила, там просто первая буква фрикативная, поэтому она ушла, и получился Богдан Гатило, он... Пішов аж до Риму, він завоював гігантський простір, і оце був наш пращур.
А вот. Як же? Я просто маленькую ремарку. Дело в том, что, ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Еще раз приветствую ведущего и, так сказать, со-спикера. Дело в том, что про эту вещь мне рассказывал отец еще в глубоком СССР.
А, то есть это не, не новодел?
То есть это может быть новоделом в какой-то современной форме, но я 100% слышал это, но я учился в младших классах школы, у меня родители смеялись на эту тему вместе с дедом, ну, этнически абсолютно украинец, да, то есть как вот считается, да, вот, это было в СССР. То есть кто-то запустил эту всю штуку еще очень давно. То есть я к тому, что такие вещи, они, ну...
Александр как бы... Вячеславович, а какие годы это были, напомните,
это
пожалуйста.
Это точно до 80-х, это точно, ну, то есть и конец 70-х, начало 80-х годов.
Ну, да, ну это, может, в принципе, быть. Время и моего, так скажем, пребывания в школе, хотя в школу я поступил позже.
Нет,
я,
понятно, что это было не году. В школе, а, ну, я говорю, что сам
то
миф,
есть это
появился.
Времена Леонида Ильича Брежнева.
Да, то есть это какой-то украинский историк что-то опубликовал на эту тему. Ух, то есть это, конечно, в школе еще тогда не преподавали.
Ну вот, первый инструмент мы уже так хорошо разобрали втроем. Это этноморфизм, это наделение этническими чертами лиц, которое в реальности ими не обладает. То есть, фактически, это присвоение национальной идентичности, национального самосознания современного тем людям, которые жили когда-то очень давно. Ну, может быть, и не очень давно, но, тем не менее, отстоят нас на какое-то время. Например, вот Кастусь Калиновский или там Винсент Калиновский, который вообще-то был обычным польским повстанцем и возглавлял часть этого восстания в северо-западном крае, его в Беларуси сейчас считают национальным героем. Так же, как и Костюшка, и Домейка, и вообще вот всех поляков, которые там чем-нибудь были заметны, вот их считают белорусами. Это совершеннейший этноморфизм.
Абсолютно. Как и Тадеуша Костюшка?
Конечно. Вы не в курсе, что было большое столкновение между поляками и белорусами, когда белорусы самостоятельно вообще, так сказать, от всей души прибывшим министром иностранных дел, диком западнике Владимире Владимировиче Макее, они в Швейцарии поставили памятник Костюшке. А поляки возмутились и заставили демонтировать этот памятник, потому что сказали, вы...
Это наш Костюшка.
Это наши коровы, мы ее доим.
Да, логично. Это, простите, мне немного напомнило ситуацию с тоже советским еще анекдотом про то, как какая-то африканская страна поставила памятник Василию Ивановичу Чапаеву как великому борцу с белыми. Хотя вот это, да, особенно смешно из того, что вы сказали, Богдан Анатольевич. Сама польская шляхта в свое время же, как известно, ну, вам-то это известно 100%, для наших зрителей, для наших слушателей, которые, видимо, могут не знать, она себя выводила из сарматов. То есть она отрицала, что является какими-то там славянами. Славяне – это быдло. Ну, как правило, православные, так сказать, еще, ну, да, там, да, что-то, да, еще. А настоящие, значит, эти самые, значит, поляки, то есть шляхта дворянства, это сарматы. В результате у них появляются чисто турецкие какие-то вот одежды. То есть, если вы увидите на польских вот картинах старых и так далее, это так называемый сарматский миф, это официальный польский миф.
Да-да-да.
При этом какой Костюшка, казалось бы. А нет, вот если это выгодно, то он белорус или поляк. Ну,
насколько я помню, сарматизм – это действительно очень интересная концепция. Впервые, я помню, столкнулся с ней на лекциях. Потом была небольшая монография Марии Войтовны Лескинин, которая так и называлась «Сарматизм». Вот. Но это была, конечно, концепция не столько этническая, сколько социальная, под такой этнической подоплекой. Кстати, очень напоминает нынешнее украинство. Ну, то есть шляхта, чтобы отделить себя от простолюдинов как можно больше, она не только делала акцент на том, что вот у нас вот есть образование, а у вас нет. Вы там тупые, безграмотные холопы, там вообще писать, читать не умеете, скоты. У нас есть богатство, а у вас нет. Вы вот ходите в бассейн.
Это правильно, там, потому что вы такие.
Ну да. Но мы же не можем только этим. Получается, что мы с вами вообще одной крови и одного корня, что ли? Нет, конечно. Мы-то благородные, мы происходим там от древних сарматов, а вы нет. Но это все-таки была определенного рода мифология. Она, конечно, получила распространение в польской шляхте именно как средство социального отделения, дифференциации такой.
Я могу вам еще добавить, Богдан Анатольевич, в свое время тоже столкнулся с этой теорией относительно Франции. Вот тот же самый граф Габино, известный вам.
Ну, это же расист,
конечно. Ну, так он, что он писал? Что разница между французской аристократией, которая представляет франков, и этим быдлом галлами, это принципиально, это два народа. Не надо называть нас, графов, и там аристократию французскую галлами, мы не галлы.
Ну, здесь есть определенная, маленькая очень, но доля правды, в чем она состоит? В том, что галлы, насколько я понимаю, это все-таки люди из кельтских племен, ну, а франки – это уже германцы.
Но к 19 веку, понимаете, французская аристократия.
Да? Ну, конечно. Я же тут был в Африке и изучал немножко, ну, сколько это можно было...
Маленькая ремарка. Да. Александр Вячеславович, он у нас православный публицист и миссионер, он провел порядка 5 лет за рубежом, проповедуя православие, и вот он, в частности, провел несколько лет в Африке и на Карибских островах, поэтому...
Ну, в Африке, да, 2 года, но было очень любопытно узнавать, как колонизаторы, которых сейчас это, ну, официально нет, как они готовили вот кадры и вообще чему они учили местных людей, и в чем была разница между немцами и там, французами, я не буду подробностей об этом, просто один тонкий момент. В чем было отличие французской колонизации в плане образования, так сказать, аборигенов? Ну, мы же понимаем, что самое большое счастье – это быть французом. Ну, то есть ничего выше этого быть не может. Ну, и как бы они не могли себе это отказать, поэтому дети в африканских школах, то есть в любой там вот школе, в самой, значит, селе, там, где это только можно было себе позволить, они изучали историю по французским учебникам. И вот сидел маленький африканец, и он читал. Учебник открывал, там написано: «Мы французы, значит, мы галлы, наша столица Париж, у нас, то есть кельты, вот и это все». То есть, и надо сказать, что это сильно заложило, например, отличие франкофонов африканских от всех остальных, ну, сейчас от англофонов.
Очень интересная тема, потому что мне приходилось сталкиваться с людьми, которые бывали в бывших немецких колониях, которые отошли потом странам-победителям. Ну, например, Того, есть такое маленькое государство, такой палец северный юг, вот тащится. Это бывшая немецкая колония. Там германцев, кстати, до сих пор помнят. Там даже есть кое-где встречаются надписи на немецком.
Я один раз видел африканку, говорящую на немецком языке. Меня это, конечно, потрясло. Не, ну, это действительно редкость некая, но это было что-то потрясающее. То есть, меньше всего ожидаешь, вот, но тем не менее.
Das ist fantastisch, ja, natürlich.
Дело в том, что немцы как раз, они что делали? Ну, это немцы. Поэтому они учили все местные языки сами. То есть они не столько учили
местных. А французы учили местных.
Да. Вот. Кстати, тоже, ну, с англичанами отдельная история, но вот тоже я немножко... Была карта вот известная, как Бенджамин Франклин видел, кто является белыми народами.
Очень интересно.
Значит, только англосаксы. То есть Англия белая, французы этот, ну, так, это, в общем...
Что-то били, что-то как... не... То ли белые, то ли не белые, что-то вот. Среднее такое.
И до уровня Турции идет, конечно, Турция, Россия, вот это все. Немцы то же самое, там, ну, вот Гунн, Атилла,
Гунн. Немцы это не белые?
Не белые. То есть для Бенджамина Франклина, который наследует, ну, вот концепция... Ну,
англосаксонская традиция.
Такой типичной, да. Такой, ну, кондовой, английской, вот, сказать, великого британской, значит, системе, белые только англичане.
Да, там пикты там, кстати, тоже, и галлы, они, ну, не гельские народы, они тоже насчет белых-то не особо как.
Это индейцы.
Да, то есть ирландцы и шотландцы – это, в общем-то, аборигены.
В общем-то, да.
Это индейцы.
Ну, кстати, это вот очень бьется, вот то, что Александр Вячеславович сейчас рассказал про концепцию Бенджамина Франклина, это бьется уже современностью. Почему? Потому что сейчас в Штатах там же, в общем-то, обратная дискриминация, она так работает, что сейчас белым быть не очень выгодно, хотя, ну, ну, это больше такое наносное, но все-таки оно есть. Вот. И поэтому там выяснился такой интересный факт, что, оказывается, вот негры и сами русские, они воспринимают себя как не белых. То есть вот когда ты приходишь к неграм и говоришь, что вот я русский, и объясняешь, я не англосакс, они говорят, братан, ну, ты молодец, ты не белый, ты тоже негр, ну, ты белый негр, типа вот что-то, что-то в этом роде.
Богдан Анатольевич, сразу вам скажу, что это было и раньше, только не в отношении негров. Один раз, будучи в Уэльсе, я вечером сидел там, ну, в пабе, да, и рядом сел мужчина, который на меня долго смотрел и сказал, ты кто? Я сказал, ну, я из России. Он сказал, ты из России? Ты тоже не любишь англичан, я ирландец, мы их всех не любим. И мы с ним аж побратались.
Man of Holic, stop you dreaming, can't you see your spear points gleaming?
Так что вот, да, так что вот это тоже есть. Да, прошу прощения,
я вас прервал. Нет, это очень как раз, я думаю, очень интересно нашим слушателям, потому что для обычного человека это все кажется, ну, крайне обычным. Ну, как это, вот как это мы не белые? Ну, вот почему у нас... Вот один ученый, который долгое время жил в США, он был женат на американке, причем какого-то такого аристократического типа, то есть из высших слоев и так далее. Он рассказывал, что вот у этих верхних слоев американских у них очень расовое сознание. Все, что закладывал Бенджамин Франклин, у этих верхних слоев сохранилось до сих пор. Просто они вот, как вот те пресловутые сарматы в Польше, они с остальным населением 98%, хоть белыми, хоть не белыми, они с ними не соприкасаются. У них свои университеты, у них свои тайные общества, у них свои, даже есть системы связи наподобие высокоскоростного интернета и так далее. И он говорил, что мне стоило больших трудов завоевать там просто...
человеческое отношение.
Да, чтобы они считали меня равноправным. То есть, вот они к нему относились с уважением за его научные заслуги. Но он потом все равно вернулся в Россию и с женой развелся. За расизм, за злобный расизм, злостный расизм.
Ну, тут, конечно, немножко мы отошли от темы мифологии, но мне очень хочется добавить одну вещь. Вот, ну, все же мы знаем, что наших, ну, как бы всех до этого, тем более на Украине, называли колорадой.
Да, да, да.
Почему?
Да.
Ну, понятно, почему, потому что георгиевская ленточка, вот она, значит, им напоминает, значит, жука. Да. А здесь, возможно, я, конечно, не поручусь, но есть один вот тонкий такой слой, который как раз адресован вот тем людям, о которых сейчас Богдан Анатольевич сказал.
Поясните, Александр Вячеславович.
Вот я хочу как раз про это сказать. То есть, ну, это такой момент, то есть я не могу поручиться, но это очень на то похоже. Дело в том, что вот это слово «цветные», что было и у испанцев по-своему, и у англосаксов, звучит как «колорадо».
«Colored».
То есть по-английски оно «colored», а по испанский, испаноязычный, это вот Колорадо. И в этом смысле это может быть, это может быть
интересно.
Такой тонкий посыл определенным слоям англосаксонской цивилизации.
И, ниже.
Так сказать, ну, условно англосаксонской.
По уровню
да,
ниже.
Что
да.
Вот мы, украинцы, украинцы мы сведомы, мы белые вот там.
Да, ага, да.
Ну, или, по крайней мере, сильно белее. А вот против нас это вот именно Колорадо, это цветные расовые неполноценные люди. Ну, а если мы вспомним, о чем украинская пропаганда нам, собственно, и говорила, что да, жители Новороссии это расовые неполноценные.
Да.
Ну,
это, кстати, очень правильный наход.
Это мы сейчас окунемся. Я не хочу просто это как бы заранее в идеологию украинского национализма. Там столь, там такие глубины. Тем более, что это...
Я думаю, мы еще отдельно передачу.
Глубины сатанинские, как сказано в Писании.
Но это глубины, я не знаю, они наполнены вот... Ну, как им сказать? Ну, представьте, что вот человек из провинции с таким вот провинциальным жаром, вот он выучил там вот какой-нибудь цивилизованный язык, и вот он копирует идеи Габино. Вот это да. Вот с каким жаром все это будет делаться. Или вот он наблюдает, скажем, НСДАП Гитлера, индустриализацию Германии, военную машину. Вот он тоже копирует это политически, организационно и в жестокости тоже. Вот это примерно и все есть украинский национализм. Но в идеологии тоже копировали. Вот. Хорошо, да. Мы продолжим. Ну да. Вот, кстати, по поводу, возвращаясь к этноморфизму, еще раз напомню, что это один из инструментов формирования исторической мифологии, когда этническими чертами наделяются лица, которые с этим никак не связаны. Вот мы смеялись насчет Аттилы, например, там, или Кассуса Калиновского, что уже в реальности не так смешно.
Да,
потому что
даже
это,
печально.
Ну, это бредово. То есть, ведь на самом деле все понимают, что никаким белорусом Кассус Калиновский не был никогда. Если сами поляки говорят, что, ребята, вы зачем нашему поляку ставите от себя
памятник?
Еще, Богдан
Анатольевич, добавлю, что не так давно Александр Дюков выпустил подборку документов по допросам Кастуся Малиновского. Там еще выходит, что он революционер, в общем, был достаточно подозрительный.
Ну, человек хотел восстановить Речь Посполитую в границах 1772 года, панскую, баршскую Польшу.
Да, абсолютно.
Вот, с арматами и быдлом. Вот в этом плане.
Именно, да.
Вот. Но просто у многих людей историческое сознание, оно формируется не учебниками истории, даже вот не остатками от тех идей, которые закладываются. Как правило, все-таки происходит через учебники, но у некоторых людей это закладывается благодаря каким-то продуктам культуры. Вот я, например, когда вот Александр говорил про то, что эту концепцию он слышал от родителей в 70-х, конце 70-х, начале 80-х.
Говорю, не концепцию, а ее упоминание.
Ну, да, упоминание, ну, неважно, то есть люди ее знали, то есть что-то они слышали.
Ну, да, то есть факт был.
Какой-то факт был. Я-то думал, что я только сейчас вот заметил там у кого-то. Но я в детстве читал книги, например, художественные, которые писали историки. Очень я увлекался тогда этими всеми историческими романами. Там. Я очень хорошо вот помню, как я прочитал, какое гигантское впечатление на меня произвела трилогия Яна, например, вот, посвященная татаро-монгольскому пришествию. Я подсел, я начал читать все книги, которые были в библиотеке деда и отца, посвященные вот той древней истории. Так здорово, любопытно, там князья, там рыцари. И там была одна из книг, где шагнули хронологически вот глубже, вот, во времена Аттилы. И там описывалось вот что-то примерно такое, что вот гунны прошли через вот эти славянские племена, они смешались частично с ними, гунна там, так сказать, взял себе в наложницы какую-то там дочь славянского вождя, от нее родился...
Маленький гун?
Да, я даже помню, какое у него было имя, потому что тогда же имена были, как у индейцев, вот, ну, по мнению автора. Вот у него было имя Черный вепрь, вот, черный свин. Такой вот. Ну, кстати, вообще, вепрь – это действительно животное довольно опасное.
Да не то слово.
Я помню, как демонстрировались фотографии с охоты бывшего харьковского губернатора, которого потом застрелили на охоте же. Вот. И там вот они стоят, а перед ними лежит туша вот этого кабана. Знаете, такое впечатление, что вот они присели. Ну, то есть, размерами ну, чуть меньше лошади.
Нет, ну, вообще вепрь – это да, еще такой очень символ. У Ричарда Третьего бейдж был с вепрем.
Да, и у Бесси из романа
«Графиня
де Монсоро».
Но это уже из романа, а тут все-таки.
Я чуть-чуть, позвольте. Дело в том, что это единственное животное, на которое охота осуществляется копьями с совершенно бритвенным лезвием. И с перемычками поперек копья. Потому что если в него воткнуть...
Это со стопорами, да, такие?
Да, он пройдет все копье до копьеносца, и его такие забьет. Поэтому вепря, так традиционно французская охота, его фиксируют с трех точек, то есть тут очень важно, то есть... как пикинеры, значит, они его фиксируют, чтобы он не мог дернуться, а потом кто-то должен быстро подбежать и ударить четко в сердце, иначе его просто с ним ничего сделать невозможно. Ага,
ну вот там в этой художественной книжке описывался вот этот потомок Гунны, черный вепрь, который там боролся за власть, его, конечно, победили, там хороший, он был плохой, к счастью, его победили, но отзвуки этих концепций, они в художественной литературе все равно встречаются. И по большому счету человек, который обладает хоть маломальским даром графомании, он, в принципе, может написать очень много вот такой национально сведомой литературы, которая будет простому человеку вот вкладывать в голову определенные нужные концепции. Итак, ну вот первый инструмент – это этнографизм, вот который, собственно говоря, мы с вами сейчас разобрали на примере Атилы и Кассуса Калиновского. Второй – это квазисамоидентификация. Она чем-то на этноморфизм похожа. Но если... этноморфизм не наделяет общность прошлого современными чертами и современным самосознанием, находя в истории лишь предков современной этнической общности, носителей этнического сознания, то квазисамоидентификация как раз заявляет о том, что в прошлом жили люди с таким же самосознанием, как и теперь. Ну, то есть, проще говоря, вот когда будут, допустим, писать какую-нибудь книгу, вот, скажем, придут к вам Константин Александрович и скажут: «Константин Александрович, платим вам 100 тысяч миллионов долларов, нам нужно, чтобы вот вы написали книгу про древних украинцев. О. Про Атилу. Вот с Атилы там примерно до Владимира Великого, где-то так. И вы пишете, что вот там вот был там князь...
Я откажусь.
Даже за 100 тысяч миллионов долларов?
Ну, это я вам потом анекдот расскажу.
Хорошо, ладно. Ну, неважно. Но это может быть и искренне какой-то историк так верить. Он второе, ведь вот почему мы говорим о мифе, потому что вся вот эта национальная... национальное самосознание с этими инструментами, которые мы разбираем, это, по сути, квазирелигия, по большому счету. Mm-hmm. Еще раз повторю, во время одного из шествий со Степаном Бандерой там было четко написано: национализм – наша религия, Бандера – наш пророк.
Вот. Ну, это, в принципе, логично.
Это абсолютно логично, но для большинства людей, которые мыслят чисто формально, ну, вот ислам – это религия, да, религия. А, допустим, христианство, ну, конечно, да, конечно, религия, там Бог есть, там и все прочее, там и так далее. Вот. А коммунизм – это религия или нет? Ну, что вы, нет, конечно. Какой там Бог? Они же атеисты были, они храм разрушали. Там-то. Ну, храмы-то они разрушали, но они строили свои, и у них были свои боги, свои иконы, свои обряды. И до сих пор один из них на Красной площади находится, этот храм.
Один главный висит святыни. У нас в этом самом, во все, и считается особо ценным произведением искусства.
Ну, в общем...
Я имею в виду «Черный квадрат» Малевича. Потому что мало кто в курсе, что это на самом деле портрет Ленина.
«Черный квадрат»?
Да.
Ну, я могу здесь...
в другом каком-нибудь...
могу измерении. Могу здесь поспорить, потому что черному квадрату Малевича предшествовали там белый квадрат, красный квадрат. Там белый квадрат – это там белые овцы, которые гуляют по ромашковому полю, что-то такое.
Если бы Малевич не писал специально в книге, что он имеет в виду под кубом и квадратом, вот, ну, это да. Но в том-то дело, что есть документальные, так сказать, свидетельства самого автора. Ну, это не суть важно.
Нет, почему?
Но это действительно это религия, это икона. Вот портрет Бандера – это икона.
Ну, и портреты Ленина, и портреты Ленина, Гитлера, в принципе, любого лидера, да, да.
Вот. О, портрет Ленина в свое время, сейчас вы этого, я не знаю, по-моему, уже не сможете увидеть, но раньше в музее Ленина, в советское время, там были выставлены портреты Ленина, нарисованные в каждой из советских республик, где его, он был стилизован под...
местный типаж?
Ну, под местный типаж, да. Вот это было... Вы бы не были выставлены там, я как помню, маленьким вот все видел. И вот это как раз производило впечатление именно религиозное. Потому что он разный, естественно. Там, ну, как?
Да, многие аватары.
Да, многие аватары, да. Такие. Да, значит, ну, на этой... ноте мы сделаем небольшой перерывчик, потому что сейчас у нас как бы будет перерыв на рекламу и новости, а потом мы вернемся к нам и продолжим наш разговор. Не знаю, дойдем ли мы до слова «война», но подойдем мы к ней, наверное, достаточно близко. Спасибо. Перерыв.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте. Снова мы в студии исторического пасьянса, и мы продолжаем наш разговор об историческом мифе. У нас вот чрезвычайно интересный разговор завязался в первой половине часа, где мы начали, сказать, разговор, мы начали, Богдан Анатольевич начал, о том, какие вот основные признаки исторического мифа. И, Богдан Анатольевич, вот мы остановились на...
Квазисамоидентификации.
Квазисамоидентификации.
Ну, то есть это наделение уже современным сознанием тех людей, которые жили когда-то давно. По сути, это претензия на цивилизацию. Ну, вот как профессор Бебик, один из самых благодарных с этой точки зрения авторов украинских, вот как он пишет, например. «Я, украинец, представитель одной из древнейших наций на планете, создавший европейскую цивилизацию. Просто на определенном этапе у нас украли наше историческое первенство и попытались превратить в неполноценное быдло. В чем-то это удалось». Вот так зловеще он об этом говорит. Вот я даже не понимаю, кого он имеет в виду, себя или сообщество?
Не, наверное, не себя. Себя не имеют обычно.
Ну вот он утверждает также, что украинская цивилизация существовала еще в 6-5 тысячелетиях до нашей эры и сформировала белое ядро планеты, ядро белой расы планеты. Вот все время мы упираемся, вот как ни плюнь, но вот в расу упираемся, и все. Вот. Главная ценность – это раса белая. Ну, я, кстати, против исчезновения белой расы, так же, как и против исчезновения любой другой.
Любой другой.
Но все-таки как бы совершенно очевидно, что с точки зрения формальной истории, археологии, даже палеонтологии, украинская нация в 6-м тысячелетии до нашей эры существовать не могла, ну, аж никак. Сейчас, в общем-то, так скажем, есть несколько подозрений на то, что вот самыми древними цивилизациями все-таки были цивилизации индо-харабского региона, то есть в Индии, от которых очень мало что осталось, а ввиду того, что в Индии сейчас живет 1 миллиард человек, и, как сказал один натуралист, когда его спрашивали, скажите, а что ты ездишь на природу там смотреть птичек каких-то? Он говорит, понимаете, нас 1 миллиард человек, мы заняли все пространство, и живой природы почти не осталось. Я вот смотрю, где она еще есть. Вот. Ну, то есть люди, если их 1 миллиард, то их и раньше было очень-очень много. Естественно, все, что только возможно, они там перекопали, понастроили дома, хижины, фабрики, заводы, там, не знаю, рисовые поля разбили, что-нибудь еще там, вот, или там охотятся на бабуинов каких-нибудь. Ну, я шучу, конечно, но в том смысле, что для археологии там очень немного пространства, поэтому найти следы этой индо-харабской цивилизации довольно сложно. Но есть цивилизации, которые действительно древние. Это, конечно, цивилизации региона благодатного полумесяца. Это территории, которые, так представьте, они изгибаются вот от города Басры в Ираке вот на северо-запад и вот так постепенно через вот Сирию и Иорданию до Палестины и Иордании. О, простите, через... Ну да, через Сирию, Ливан, вот туда вниз до Сирии и Иордании. Это цивилизации благодатного полумесяца. Там было очень много разных государств. Ну, конечно, прежде всего приходит в голову государство древнего Шумера, которые тоже для нас остаются очень загадочными и оставались очень загадочными до 19-20 века, пока не были расшифрованы глинописные таблички и не открылась целая палитра цивилизаций. Это цивилизация древнего Шумера, Вавилона, Ассирии там, и так далее. И это, кстати, тоже поставило под вопрос некоторые религиозные концепции, потому что, например, впервые потоп, концепция потопа, она упоминается в замечательном литературном памятнике «Песнь о Гильгамеше». Это один из моих любимых древних памятников. Всем советую прочитать, или, если они найдут его в интернете, прослушать. Там есть прекрасное аудирование с актерами, с музыкальным сопровождением. Прекрасный, древнейший литературный памятник. Он, кстати, ставит другой вопрос, не менее интересный. А когда, собственно, мы стали людьми? То есть некоторые ученые, антропологи, психологи, они говорят о том, что вот как раз в этот момент, когда начались писаться... начали создаваться такие вот замечательные памятники, те древние люди, они перестали отличаться от нас, от современных. То есть сознание, в принципе, ну, может, конечно, как-то варьировать в зависимости от техники или там степени образования, но в целом человек вот стал такой именно тогда. А до этого он мог быть действительно более-менее, так скажем, дикарем. Но неважно. Но вот профессор Бебик утверждает, что украинская цивилизация, она древнее. Ну, или не менее древнее, чем шумерская. Никаких, конечно, доказательств он в пользу этого не приводит. И никаких, соответственно, археологических данных, палеонтологических, я не знаю, что там можно откопать, какие-нибудь кости мамонта, на которых будет написано «Щене вмерла Украина».
Это трипильская культура.
Трепельская культура, она молодая по сравнению с 6000-летиями до нашей эры.
Но они же там не только поселились, наверное. Хотя вот я слышал версию, что трипольская культура, то есть там же большой диапазон, но он как бы вот протоармян, да, там тоже каких-то, значит... В общем, как с украинцами тяжело.
Но при этом я сразу могу вам рассказать этот исторический анекдот, который существует.
Ну-ка, слушаем.
Когда, значит, в Тбилиси выходит газета, в которой написано, что при раскопках древнего Тбилиси обнаружен кусок проволоки, из чего следует, что в древнем Тбилиси был проволочный телеграф. На следующий день в Ереване выходит газета, где написано, что при раскопках древнего Еревана ничего не было обнаружено, из чего следует, что в Ереване в то время был беспроволочный телеграф.
Мобильная связь.
Ну, типа, да. Поэтому, понимаете, вот, хорошо же, когда ничего не обнаружено, потому что...
Можно выдумывать все, что угодно.
Да, все, что угодно.
Вот это и есть, собственно говоря, пространство создания исторического мифа. Просто у исторического мифа, как правило, всегда существует конкретная цель – это создание идентичности. Но продолжая тему квазисамоидентификации, вот мы подняли тему там. Трипольскую культуру очень сильно подымал на щит президент Виктор Андреевич Ющенко, который пришел к власти в 2005 году, вот, и который, кстати, отметился вот очень целенаправленной исторической политикой. Но вот если мы пока говорим о древностях, о древних периодах, то вот он как раз очень любил Трипилля, трипильская культура, украинская. В принципе, очень сложно сказать, какой была эта культура этнически, потому что памятников там письменных, каких-либо иных, их не осталось. Но можно гадать по останкам, но и то это, в принципе, дело очень неблагодарное. А почему? Потому что, вот, например, Станислав Дробышевский, он как-то рассказывал, что, говорит, вот нашли могилу, там захоронено 3 человека. Он же антрополог, он ориентируется на кости, на череп. Он говорит, о, черепушки, хорошо, череп сохранился, ура! Как удачно этот там австралопитек упал прямо в реку, его замело, и он сохранился. Это
повезло.
Замечательно, да-да-да.
Не повезло австралопитеку,
как не повезло австралопитеку, как повезло
Дробышевскому. Да-да-да, бедный-бедный австралопитек. Но дело в том, что, в принципе, он просто описывал, говорит, вот мы раскапываем какой-то могильник, там лежит 3 человека, мужчина, женщина, подросток. Мы их всех анализируем, восстанавливаем их внешность. Они все разные. Внешне абсолютно разные. Что это было? Это были пленники, откуда-то их там понасобирали? Или это был какой-то такой брак там между разными племенами и так далее? Ну, непонятно. Поэтому говорить о трипольской культуре, как об украинской, ну, даже в этническом смысле, то есть вот это предки славян там и так далее, это очень-очень, так скажем, ну, нужно очень осторожно. Может быть, кто-то из них действительно влился в это... сообщество славянское, а может быть, это были готы, вот. А может быть, это были какие-то другие этнические совершенно люди, которые из себя представляли конгломерат. Мы не знаем. Поэтому, когда трипольскую культуру, ну, трипольскую цивилизацию, все это объявляют украинское, это чистейшая квази-самоидентификация, абсолютнейшая. В советское время была также очень сильна такая украинская партия в УССР, ну, неудивительно, вот, и там... ставили целью удревнения вот именно Украины. Вот. И с этой целью, собственно говоря, создали концепцию 1500-летия Киева. Угу. В реальности этих археологических подтверждений нет. Ну, то есть, если вот мы сейчас вот будем копаться вот под зданием Дома радио, где мы сидим, и найдем какой-нибудь череп австралопитека, и скажем, ну, господи, ну, смотрите, чисто русский, вот, ну, с Залесским, одно лицо, просто с люлькой, одно лицо, с беспалькой, ну, чуть отличается, в лучшую сторону, заметим, отличается. Да, волос-то у него больше сохранилось. Вот, и мы скажем, ребята, вы что, 2000 лет назад здесь, вот на этом месте был древний дом радио, здесь сидели древние русские, проводили древнерусские радиопередачи. Но в любом случае концепция 1500-летия Киева, она была призвана удревнить нашу цивилизацию, удревнить цивилизацию как цивилизацию городскую, это же город.
Ну да, и как украинскую.
Да, и как украинскую. Но это было в скобках тогда, в советское время, а сейчас это, безусловно, все скобки убраны, и все. Это уже считается вот исключительно украинская древность. То есть всегда подчеркивается, что вы-то там в Москве сидите... На самом деле, это вас мы основали. Вы вообще наши потомки заблудшие. Вы просто не знаете, или забыли об этом, или повредили с рассудком.
А пошли... Киев – мать городов русских,
да.
Потому что мы помним это. Да.
Но Киев – это древняя Украина,
да,
все равно.
Да, ну да.
Вот квазисамоидентификация – это вот превращение всех жителей Киева древнего, который существовал...
Жителей территории,
да,
прилегающей.
Да, как да, бы, да. Что... Ну, Киев все-таки существовал, там, скажем, в X веке, он же точно уже существовал.
Есть исторические источники, все-таки 5 как Шукиев основан в 300 там каком-то, ну, 4-й
Какие век. Источники, например?
Это польский историк, сейчас я сходу вам не назову.
Ну, я польский забыл. Историк, я думаю, тоже здесь ошибался,
нет,
потому
я
что...
я не говорю, что это правда, да, просто да. У него это встречается как гипотеза. Ну, это ну, позднее Средневековье, раннее Новое время. Вот. И, конечно, для него главное, что это поляки. Они, ну, да, какая да, разница да. там? Как,
вот, ну, поляне вот. – это поляки. Это тоже квазисамоидентификация, да. только с другой стороны.
Ну, да. А то, что там войны были, там...
Ну, это каждый народ такое придумывает.
Ну, и на Украине есть концепция, что поляки – это на самом деле поляне, вот часть там откололась, ушла. Это на самом деле киевляне, которые туда ушли. Вот, туда.
А у белорусов поляки, это отколовшиеся от белорусов. Бедные поляки, они от всего откололись.
Белорусы немножечко скромнее, чуть-чуть скромнее. По крайней мере, в Белоруссии тоже есть квази-самоидентификация, безусловно. Но, насколько я могу понять, белорусские историки, вот смело шагая, они все-таки претендуют всего лишь на 1000 лет истории вот от нынешнего момента. То есть
от
это...
всего-то, да?
Всего, ну, что,
ну... ну, размах слабый, а так, в общем...
Да. Ну, в Беларуси это всего 6 областей, Александр Вячеславович.
Ну, как смотреть?
Выхода к морю нет.
Извините, вот, вот мне напомнили, но, может быть, неуместно, опять же. Сейчас, но древнейшее поселение человека современного типа, то есть, ну, кроманьонского...
Homo sapiens?
Ну, да, кроманьонский человек.
Homo sapiens.
Homo sapiens sapiens. На территории Российской Федерации. Это Владимирская область, то есть, коренная Россия. Это село Сунгирь. Как и называется. И вот если вы загуглите, ну, или там заяндексите, значит, вот это Сунгирь, вы увидите 3 трупа. Значит, там один мужчина и 2 ребенка, считали мальчик и девочка, вроде как, ну, 2 мальчика. Вот, я всегда спрашиваю, вот угадайте, к какому расовому типу относятся эти люди? При Герасиме реконструировали и всячески пытались, значит, что-то сделать, но это типичные африканоиды.
Я чуть-чуть поправлю Александра Вячеславовича. Ну, во-первых, все-таки самые древние находки Homo sapiens sapiens, они находятся, ну, прежде всего, сейчас уже, по крайней мере, это все-таки территория Ближнего Востока.
Я и Российская Федерация.
Я говорю исключительно здесь,
Россия.
Российская
Федерация. Владимирская область. И, понимаете, и здесь стоит такой вопрос вообще, откуда эти люди пришли. При этом есть исторический источник, это Хельмскрингла, это исландские...
Саги?
Это не саги, а, собственно, круг земной. И там в предисловии, ну, очень много чего интересного есть, там сказано, что Великая Скифия, которая соответствует, на самом деле, России, это Великая Швеция, которая, значит, здесь находится. Там живет очень много всего интересного, но, в частности, есть черные люди. То есть вот, ну, тут можно сделать такую концепцию,
да,
вот,
какую
вы хотите. И таких концепций можно сделать сколько угодно.
Слушайте наш исторический пасьянс, вам в голову может прийти чего угодно.
Немножко тоже
много интересного.
В защиту. Дробышевский очень много всегда рассказывал о Сунгире, хотя в последнее время он копает в Воронежской области, приглашал туда всегда в качестве волонтеров. Дело в том, что Homo sapiens sapiens внешне выглядели первые, самые первые Homo sapiens sapiens, они выглядели примерно вот как аборигены Папуа Новой Гвинеи. Впоследствии они приобрели более европеоидные черты, ну, в силу просто влияния окружающей среды. Любая внешность, вот региональная, она влияет именно на внешность человека. То есть, простите, любая окружающая среда влияет на внешность человека. Вот почему у негров широкие губы, широкие носы, например, там курчавые волосы? Для того, чтобы испарять как можно больше воды в условиях жаркого климата. С широких губ, широкого носа это испаряется, воздух охлаждается, а курчавые волосы, они не дают возможности человеку перегреться, но вместе обеспечивают определенную вентиляцию. Люди, которые живут севернее, где-нибудь вот там в районе Северной Африки, Ближнего Востока, вот эти семитские типы, там, евреи с тонкими губами, тонкими носами, то, что нам, кстати, кажется очень красивым, это люди, у которых аридный тип, у них наоборот, у них стремление сохранить как можно больше воды, поэтому губы тонкие, и носик тоже тонкий, изящный там. Особенно у девушек. И они способны пить немножечко воды совсем. Он выпил чашечку кофе и на верблюде себе едет куда-нибудь. Люди, которые северные, где-нибудь живут в Сибири или на севере, они напоминают таких, ну, или в степях в холодных, они напоминают таких бочкообразных таких вот здоровяков. Почему? Потому что им нужно постоянно разогревать все. Вот. Посмотрите там на жителей Якутии, например. Конечности короче, чем у, допустим, вот... Александр Вячеславович знает, кто такие тутси? Это высокие, тощие люди, 2 метра, с длинными конечностями. Вот. Ну, а это люди, которые живут в Африке, да.
Руанда, да. Руанда.
Да, а вот люди, которые живут, скажем, на севере или в Якутии, или там, скажем, в монгольских степях, они бочкообразные, у них мощные, но короткие конечности. Почему? Потому что главная задача – вырабатывать тепло и сохранять тепло. Мы здесь, люди, которые живем в средней полосе, это нечто промежуточное вот между аридным и северным типом.
Ну, и поэтому... человек живет в урбанистическом искусственном ландшафте, а не в природном. Прямо буквально.
Я не об этом. Я просто имею в виду, что вот эти люди, которых нашли, о которых говорил Александр Вячеславович, они сохраняли черты еще африканского происхождения, у них были темные глаза, темные волосы.
Там трудно установить, просто мы видим то, какое.
Конечно, мы же не можем это видеть.
Я не буду критиковать Дробышевского, но в данном случае...
Нет, сейчас есть даже такая наука, как палеопротеоника, когда соскабливают белок с зубов, скажем, еще неандертальцев, то есть это до 40 тысяч лет назад, и определяют, что он ел, чем питался. Например, вот определили, что вот там определенная группа неандертальцев вымерла. Почему? Потому что у них очень большое количество растительных остатков на зубах. Они голодали. У них не было мяса, проще говоря. Вот. Угу. Ну, то есть я что хочу сказать? Наш Homo sapiens sapiens, наш вид, мы все вышли из Африки. Изначально у нас была темная кожа, не такая темная, как у нынешних негроидов. Вот. Она была примерно кофейного цвета. Темные глаза были, и волосы темные. То есть не обязательно такие, как у негров, черные там прям такие и так далее. Но они были темными. И вот у тех людей в Сунгире просто это еще сохранилось. Мутация голубых глаз возникла порядка 7 тысяч лет назад, не так давно.
Но никто этого точно сказать не может, никто этого лично не видит.
Ну, давайте вернемся к историческому мифу.
Хорошо. Ну, вот квазисамоидентификация, да. Кстати, вот не могу не ткнуть Белорусскую академию наук, которая так вот жестко сказала, что протобелорусская государственность, она была еще более 40 тысяч лет назад. То есть это древнее, чем эти твои...
Вы вот про ты еще говорили.
Нет, Сунгирь что... официально 23 тысячи лет назад. 23.
Ну вот я и говорю, древнее, чем твой Сунгирь. Да. Вот, это были белорусы, наверное, которые там пошли на восток, что-нибудь там за Пушниной. Весь юмор в чем? В том, что эти ученые, это академическое здание. Академическая история белорусской государственности. Они не могут не знать, что 40 тысяч лет назад еще можно было встретить неандертальцев. То есть это период, ну, очень древний. Какая к черту государственность вообще чья-либо? Какая? Тогда люди жили группами по 15-20 человек семейные.
А если они вообще были?
Ну, будем. Нет, люди-то были, это точно можно сказать. Но были ли тогда белорусы, украинцы?
Ну, создание исторического мифа, оно необходимо, потому что нужно куда-то...
Нужно доказать, что... Вот именно мы всегда жили именно здесь. И это наше настолько исконное, что...
Что даже тогда здесь было какое-то государство, там, наше.
Да, и возводить государственность, соответственно.
Ну, вот квазисамоидентификация, она вызывала протест даже у некоторых ученых из Украины. А вот, в частности, доцент Киева Могилянской академии Лосев уверен, что труды одиозного профессора являются отражением сущности многих украинцев. Беда Украины в том, что в ней лишь около четверти населения – подлинные патриоты, примерно столько же – откровенные враги украинской государственности, а все остальные – условные бэбики, самоуверенные, поверхностные, необразованные, но с дипломами о высшем образовании, по-средневековому верящие в чудо и жаждущие его. Они испытывают комплекс неполноценности относительно пути украинцев в истории и постоянно пытаются компенсировать его различными фантастическими теориями. В наших условиях появление таких фигур более чем закономерно. Ну, вот, собственно, видите, не надо даже ничего опровергать. Один из сторонников других фантастических теорий, да, более скромных, он все-таки...
Или это враг народа украинского. Может, вариант, тоже вариант.
Ну, да. Ну, квази-самоидентификация, она в этом отношении очень благодарна. Почему? Потому что, в принципе, источников не так много. После татаро-монгольского нашествия они тоже в значительной степени не сохранились, и некоторые вещи можно трактовать как угодно. Но, опираясь на труды Бэбика, можно сказать, что можно не пользоваться источниками вообще.
Ну, а зачем?
Нет, ну, тут, между прочим, очень такой вот интересный вопрос. А потом, когда говоришь о квазисамоидентификации, то в общем и целом это очень понятно современнику нашему.
Ты сразу говоришь, вот это там русские, да, а это вот англичане. Да.
И то есть, вот такие же люди, как ты, жили там же, где живешь ты. И это очень просто. Не надо, в принципе, ничего анализировать. Ты знаешь, что твои предки, ну, там, бабушка и дедушка, здесь жили. Ну, если бабушка и дедушка здесь жили, значит, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, бабушка и дедушка здесь тоже жили?
Почему конечно, его-то? Откуда они могли прийти?
Здесь жили, да. Соответственно, это все очень просто. А, как я понимаю, исторический миф, мы уже, по-моему, с вами об этом говорили, вот только надо еще мнение спросить Александра Николаевича по поводу этого, что исторический миф – это ведь упрощение. То есть это создание некой схемы, которая проста для понимания широких масс, не умных профессоров Академии наук, а широких масс.
Так это и есть создание идентичности у этих широких масс. Да. Кстати, тоже вспомнился исторический анекдот. Звонят на телеканал и спрашивают: слушай, Марио, там случайно не заметили, вот мы делали фильм о Древнем Риме, там случайно в кадр попал автомобиль. Там не возмущались, нет? Говорят, да, звонили Пьетро, возмущались. Но возмущались тем, что номера в автомобиле миланские, а не римские.
Да, кстати, логично.
В известном фильме «Гладиатор», который там когда-то был очень популярен, там в одном кадре самолет летит в, значит, небе. Ну, это довольно известный такой, значит, косяк.
Ну, на самом деле, я одно время...
Это были самолеты в Риме, почему нет? Там...
Древнеримский деревянный самолет. Что здесь такое?
Я прошу прощения, я по поводу мифа, попользуюсь вашим, так сказать, словом, мой адрес. Дело в том, что как раз эта особенность мифа, ну, по крайней мере, есть разные версии, что такое миф вообще, и все это, и Лев-Строс, там и все. Я в данном случае что хотел сказать. Миф – это, в отличие от сказки и в отличие от любой научной или околонаучной теории, он не требует доказательства в принципе. То есть это сознательный такой паттерн, который в принципе не требует доказательств. Это то, во что... Ну, то есть если брать там древние мифы, которые есть, это вот то, из чего мы исходим. Мы никогда не говорим, а вдруг это не так. Нет, вот Зевс, Афина, там, ну, или какой-то там, значит, Тангароа, все. И в этом смысле вот это архаичное сознание, оно репродуцируется сюда. И те мифологи современные, которые, ну, вот этим всем занимаются, они фактически архаизируют сознание человека, то есть они не поднимают нацию ту же самую до какого-то, ну, уровня осознания даже себя. Ну, какая разница, пришли мы сюда когда-то. Ну, вот нам-то сейчас что делать? И еще мы будем гордиться тем, что какие-то неандертальцы что-то сам. Ну, вот нам же надо самим сейчас что-то сделать.
Ну, мне кажется, что миф приобретает просто современные формы, потому что мы все смеемся над древнеегипетскими религиозными верами, в рамках которых там вот, считалось необходимым мумифицировать тело, чтобы душа там, первые 3-4 месяца, она вот с телом была связана, и она могла пойти там в определенном направлении. Там
это сложно одна из душей, потому что их всего 9 штук.
Да. Ну, дело в чем? Дело в том, что всем это кажется смешно сейчас вообще. Вот там лежит тело, у него через носовые, через ноздри, через носовой проток у него вытаскивали мозг, у него вытаскивали внутренности, там, и хранили их в отдельных сосудах. И вот как это вообще может вообще с чем-то взаимодействовать? Кажется смешно. Вот. Но вместе с тем как-то, когда, допустим, говоришь о том, может, стоит Ленина похоронить, там, от его тела осталось 23% всего... Нет, вы что, это святыня наша, это священное право. Но
это миф, это часть мифа. Да. Так же, как я уверен совершенно, что в Древнем Египте были свои исторические...
А можно я как раз именно про это, и связано именно с войной?
Я сейчас еще одну секундочку добавлю.
Мы уже находимся на...
Последний момент. Просто я хочу сказать, что в современности многие люди совершенно не смущаются тем, что вот, допустим, обладая каким-то смертельным заболеванием, они отдают себя на полное замораживание, то есть на смерть, в надежде на то, что когда-нибудь их воскресят. Да. Это от древнеегипетской религии не отличается, ну, почти ничем. Угу. Так что миф неистребим. Миф – это часть человеческого сознания.
Ну, и Александр Александрович, давайте. Но дело в том, что каждый новый фараон, вступавший из древности в, так сказать, фараонство, ему нужна была маленькая победоносная война. Должен быть вот этот миф, что фараон – победитель. Поэтому всегда... Они шли на Палестину. В Палестине никогда не было единого крупного государства до евреев. Там было много мелких государств, в которых там любая стрела... Из лука нельзя было стрелять, она залетала на территорию сопредельного государства. Вот. Поэтому фараон туда приходил, побеждал 10, 20, там, 100 царей, ставил, значит, это самое...
Обелиск.
И возвращался обратно, и был миф о том, какой он великий победитель. Вот в этом смысле технологии, они очень древние.
Вот на этой высокой ноте мы все-таки дошли до момента война, и хоть и всю весь этот сюжет мы говорили именно об историческом мифе, в конце мы дошли до войны, и я, честно говоря, обещаю, хотя уже без большой уверенности, что на следующих наших встречах мы, возможно, о войне поговорим. А так я благодарю тех наших гостей и надеюсь на скорую встречу. Всего доброго.
До свидания.
До свидания, спасибо.
Спасибо.